Значит, вопрос вам тогда к сегодняшней теме. Первая книга Царств. На сегодняшний день, когда вы читали эту книгу дома? Молодцы. Вот вы читали книгу Царств. До написания этой книги был у израильского народа царь или не был? Провокационный вопрос вам задал. Был царь. Молчите пока. Кто сказал, что не был? Господь был царь. Почему? Потому что в этой книге они отказываются от одного царя небесного, а ищут, просят себе. Мы потом уже будем смотреть. Ну, хорошо, хорошо. Вас не так-то просто ввести в заблуждение, да? Тем более у меня нет такой цели, а наоборот, у меня есть цель, чтобы мы вместе с вами поизучали. Кто автор книги Первого Царства? Вы же читали и не увидели. И я читал, тоже не увидел. Там не написано, кто автор, но историки, исследователи говорят, что написал Самуил, автор книги. Но с другой стороны, может быть, какую-то часть он написал, а потому что там уже где-то в 16 главе, по-моему, он умер. Вот. А дальше кто писал? И причем книга, всегда, когда вот книга пишется, всегда, часто в книгах говорится «и умер». Автор бывает, Моисей там умер, а кто-то дописывал еще, да? Но бывают такие моменты, когда Бог кого-то еще ставит, и они дописывают. Иногда они говорят, я вот видел, я это сделал, я написал, а потом кто-то еще дописывает. Ну, значит, книгу, первая книга Царств, какую-то часть написал Самуил, а потом мы не знаем, кто. Как называется книга Царств? Вот это. Первый Царств, но некоторые говорят, что книга Царства, их четыре книги, да? Я не знаю, как Михаил Иванович в следующий раз, ты вторую будешь, да, Михаил Иванович? Не знаю, что он будет говорить, но я вам сегодня говорю, что некоторые исследователи говорят, что книга Царств всех четырех, она была составлена из двух частей. Первая и вторая книга Царств была как одна книга, а третья и четвертая была как другая книга. И потом уже некоторые говорят, что первая книга, это первые две книги Царств, которые мы сейчас читаем, она называлась книга Самуила. Вот так раньше называлась. А потом ее переименовали вот на две части и первая книга Царств. Но это исследователи, историки так говорят. Вот. Мы сегодня с вами видим, что первая книга Царств, это так и называется. Поэтому не умудряйтесь, книга Самуила. Или... В некоторых странах она так и называется, книга Самуила. По-моему, даже в Израиле еще где-то каких-то, не знаю, в американской... У Америки, как там называется? Ну, ладно, не суть. Значит, а когда написано, никто не знает, когда написано, в какое время. Поэтому я тоже поставил себе вопрос, не знаю. Если через какое-то время Бог мне через кого-то скажет, каких-то исследований. Я не нашел, и в интернете некоторые слушал проповеди обзорные, тоже не знают. О чем основная мысль? Я не заморачивался, о чем она, просто когда я исследовал, сам наблюдал, и я вижу, что о постановлении царя, так как это царство, царей еще не было земных, и поэтому эта книга о постановке царя. И здесь мы увидим два царя всего. Вот. А я просто посмотрел деление на части, если, то первая часть о Самуиле, очень большая часть говорится о Самуиле, всего 31 глава, и о Самуиле в первой части очень много говорится, потом о царстве Саула, вторая часть говорится, а третья часть – избрание Давида и его бегство от Саула, от царя, который хотел удержать свое царство и не хотел, чтобы Давид был царем. Вот. Вот такие моменты, они, может быть, незначительные, да? Но все равно, когда мы делаем обзор, мы хотя бы должны представлять и видеть, потому что каждую книгу делаем, чтобы нам общий обзор видеть действий Бога через разные книги. И здесь же мы видим отношения человека, мы видим историю, как это все творилось. И если сегодня рассматривать каждую главу, 31 главу, я думаю, что если у нас останется время, то мы потом пойдем по каждой главе, какие-то моменты, темы я могу вам рассказать, о чем суть. Но я не хотел сначала это сделать, я хотел просто особенности с вами посмотреть в этой книге, первая книга Царств, и читать некоторые места из Библии, потому что, говоря обзорно и просто своими словами, я думаю, что мои слова, они вам мало что дадут, но я верю, что Бог может через Слово Свое коснуться вашего сердца, и что-то вы возьмете к своему сердцу. Поэтому первая глава, немножко, значит, был один человек, имя ему Елкана. У него было две жены, и одна могла рожать детей, а другая не могла. И вот Анна, которая не могла рожать детей, она страдала, она мучилась, она получала оскорбление, унижение от другой жены, вот этого Елкана. И тогда она начала молиться, вопиять к Богу. И однажды она пришла там помолиться, а священник увидел, говорит: «Ты что, пьяная-то?» А она говорит: «Нет, я скорбящая духом. И я молюсь вот по такой причине, вот так». И он говорит: «Будет у тебя сын», да? И она решила его посвятить. И во второй главе уже раскрывается, что она посвящает. А в третьей главе как раз я хочу почитать очень важный момент, с 1 по 10 стих. «Отрок Самуил», это сын, который родился, «служил Господу при Илии. Слово Господа было редко в те дни, видения были нечастые. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: „Вот я“. И побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“? Но тот сказал: „Я не звал тебя, пойди назад, ложись“. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу, он встал и пришел к Илию вторично и сказал: „Вот я, ты звал меня“? Но тот сказал: „Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись“. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне». Вот этот седьмой стих очень интересно, чтобы мы видели, что в то время слово Господне еще Самуил не знал, и голоса не знал, и слово еще не открывалось. «И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пошел к Илии и сказал: „Вот я, ты звал меня“? Тогда понял Илий, что сказал Господь, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И пошел Самуил и лег на место свое. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: „Самуил, Самуил“. И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». И дальше Господь начинает говорить Самуилу. Что из этого текста мне хочется вам сказать для начала? Все-таки уже третья глава, Анна молилась, Бог дал ей ребенка. Наверное, молиться нужно каждому по любой проблеме, да? И у нее была нерешимая проблема. И все-таки она молилась. И пошла к служителю, и он увидел, и молились, и получила благословение. Когда получила, она исполнила то, что обещала. Вот это нам нужно взять на заметку. Когда мы обещаем что-то, мы должны исполнять. Если мы сейчас просматривать свою жизнь будем, когда кому мы что обещали? Наверное, найдем что-то в своем сердце, какие-то такие неполадки, да? Обещал и не исполнил, обещал и не сделал. А ведь Господь нам в Новом Завете, помните, говорил: „Да будет слово ваше да-да, нет-нет“. Вот в этом надо верность. Это же Нагорная проповедь была. Сам Христос проповедовал. Вот здесь вот она показывает нам, Анна, что она молилась, она сказала, и она исполнила. И Самуил служил при Илии. Самуил служил при Илии. И Бог начал к нему говорить. Это книга Царств. Первая книга Царств. И когда Самуил слышал, не понимал, побежал к Илии один раз, второй раз, третий раз. А Бог говорит, а он не понимает. Бог терпеливый. Самуил послушный. Ну, представьте, ему раз говорят: „Ну, как ты, или ты уже старый? Как ты, старый, не слышишь, что ли? Я к тебе бегу, может быть, со слухом“. Много, может быть, мыслей, да? А он бежит и говорит: „Вот я, вот я, вот я, вот это вот постоянство, безропотность. И тогда, когда Илия ему сказал, скажи вот так. И когда Самуил услышал, говори, Господи, это то, что нам нужно. Нам нужно научиться слушать Бога. А это не так легко. Но это так важно, потому что Христос в Новом Завете сказал, овцы мои слушаются голоса моего. Это очень важный момент. Это очень важно. И тогда, значит, Бог сказал Самуилу, и утром Илия спрашивает, Самуил, скажи, что, если ты не скажешь, Бог тебе то и то, и то сделает. И, конечно, Самуил сказал, что будет. А это будет наказание Илии и наказание детям. Вот это три главы мы уже с вами прошли. Особенности какие? Вот здесь рождение, и Бог говорит, надо слушать. А потом следующая особенность – поражение израильского народа. Смерть Илии и смерть детей, которые были у Илии. Два сына были, и Бог сказал Самуилу, что они потерпят поражение. И они потерпели поражение. За что Бог наказал их? Вы дома читали, да? За что Бог наказал Илию и детей? И весь народ потерпел поражение, народ Израиля. Когда приносили жертвоприношение, то дети брали, да? И даже еще сырое брали, и издевались, и, короче, там нехорошо себя вели. А Илия как реагировал на это? Никак, за то, что он не останавливал, за то, что он не то, что поощрял, а то, что он никак не реагировал на это, да?
Он там реагировал, но очень слабо. Он говорил, что нехорошо делать, но это было так очень.
Формально.
Ну,
я где-то записал там. Бог говорит, что он не предупреждал их или что-то. Там есть такое место. Вот. И мы видим, что не обуздывал. Вот, не обуздывал. Как по-другому перевести к нашим, если наши дети сейчас неправильно себя ведут? Что мы должны делать? Наказывать, обуздывать, придерживать, говорить, что нельзя так делать, наказывать, воспитывать, да? И вот интересный момент. Когда уже Самуил вырастет, да? Когда Самуил вырастет, и у него будут дети, они то же самое так будут поступать. Я вот этот вот момент заметил, потом, когда на молитву нас служили, Валентину тоже говорит, а как он тогда поступал? Тоже не обуздывал. И вот интересный момент. Вот это интересный момент. И я для себя взял на заметочку, думаю, ну вот служители, да, священники, почему дети такие? Вроде трудятся, трудятся, почему дети так реагируют? Это интересный момент. Это особенность вот эта вот. Значит, и тогда Израиль терпит поражение. Посмотрите. А мы уже с вами до этого смотрели раньше книги, когда изучали, даже Иисуса Навина, когда изучали, помните? Ахан берет заклятое, а 36 человек терпит поражение, помните? И здесь, когда одни грешат, а терпит поражение, весь израильский народ терпит поражение. И вот этот вот момент мы должны для себя взять, что если мы согрешаем, то наказываем, то терпим поражение. Не только мы одни, но и окружающие могут потерпеть поражение. Из-за наших грехов. Это мы должны взять на заметку себе. И здесь жизнь детей терпит поражение. Следующий момент, который я хотел вместе с вами посмотреть. Четвертая глава. Четвертой главе терпят поражение, и берут ковчег. Филистимляне завладели ковчег Завета. Потому что, когда идет война, и вот дети погибли, то в это время филистимляне овладели и забрали ковчег. А перед тем, как они уже пошли с этим ковчегом, они, там такой возглас у них был. Филистимляне говорят, что у них там за крик такой? А израильский народ, когда увидел, что ковчег среди них, это значит, они обнадежились, все, победа будет на нашей стороне. Но филистимляне там сказали, что это у них за крик? Давайте укрепимся и противостоим. Они противостояли, а Бог допустил наказание израильскому народу, и ковчег тогда забрали. И вот интересно дальше такие моменты, что ковчег Завета с 5 главы, ковчег Завета переходит к филистимлянам и в город Азот. И он находится в Азоте, а в Азоте был идол, Дагон называется. Помните, да? И когда ковчег Завета поставили, то утром просыпаются, а этот Дагон лежит. Что, у него голова отвалилась там? Просто упал, да? Упал. Его подняли, а он потом опять падает. А потом отвалились руки, да? И что потом происходит? Они в трепете эти азотяне, да? В трепете что делать? Это Бог израильского народа. И куда они начинают дальше? В Газу отправляют. В Газе там терпят поражение. Из Газа отправляют Гефе потом терпит поражение, третий город, потом Аскалонитяне, потом Акарон. И вот эти вот пять городов, они все терпят поражение и не знают, что делать. Ковчег Завета. Где Ковчег Завета, там Бог, да? А Бог никому своей славы не отдаст. Ни Дагону, ни филистимлянам. Бог прославляет имя свое в израильском народе. А израильский народ согрешил. И тогда идем дальше. Ковчег Завета уже в 7 главе Ковчег Завета возвращается. Возвращается. Там я не стал читать вот эти места, как возвращали коров, там находили золотых мышей, вот это все можете почитать. Но когда возвращают Ковчег Завета Вифсамис, когда пришел Ковчег Завета, и тогда те заглянули в этот Ковчег Завета, и 30 тысяч потерпели поражение. Вы представляете? Я не думаю, что все туда 30 тысяч заглядывало. Но, наверное, кто-то один, второй, третий заглянул, любопытные, да? А нельзя было заглядывать в Ковчег Завета? Я не знаю. Нигде запрета не было. Конечно, конечно. Но с другой стороны, нигде не было разрешения, да? Только священники. И я вспоминаю, в других книгах в Библии, там один, когда поддержать хотел, да? И Бог поразил. Это же святое. Есть в Ветхом Завете были определенные действия для священников, для царей, для разных людей были определенные действия. И если тебе это не положено, и дальше чуть мы увидим с Саулом, если тебе это не дано, значит, не трогай, значит, не делай. И вот я смотрю вот так вот, посмотрели туда, 30 тысяч потерпело поражение. Наверное, это сложный вопрос для понимания, когда люди читают, неверующие, скажут, что это за Бог такой, да? Трудный вопрос для понимания. Но, с другой стороны, нужно объяснять людям, что Бог на смерть смотрит не так, как люди. Тем более смерть Ветхого Завета. И даже в Новом Завете мы, как верующие, должны понимать, что на смерть нужно смотреть не так, как люди смотрят, так как Бог. Смерть – это переход в вечность. И тогда, значит, ковчег переходит в Кириаф и Ариме. Вот он туда приходит, ковчег, переслали туда, и там написано в 7 главе, «До этого места помог нам Господь». Вот это место часто вспоминаем, иногда где-то на каком-то в проповеди или еще любимое место, наверное, кому-то. «До этого места помог нам Господь». Михаил Иванович, любимое точно место. Сколько раз я от него слышал это. Но вот 8 главу мы не можем не прочитать, потому что в 8 главе начинается такой вот переломный момент. С 1 по 9 стих читаем. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшего сына его Иаиль, а имя второго сына его – Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось это слово Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они не говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до этого дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобой. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Ну вот пока давайте до 9 стиха. Народ израильский. Самуил состарился, а народ израильский пришел и говорит: «Слушай, у тебя есть сыновья. Они такие, такие, такие. И как они могут нас осудить, если они сами превратно делают?» И тогда начинают они просить царя. Какого царя? Я вам вначале задал вопрос, был ли у них царь или не был? Был у них царь небесный. Бог был царем. И здесь только что мы прочитали, это не мои слова, это Слово Божье говорит, что у них был царь. И когда Самуил огорчился, а Бог ему говорит: «Сделай так, как они просят. Потому что они не тебя отвергают, они меня отвергают». А раньше, вспоминаете, и даже здесь, когда мы читали, с того момента, когда Бог вывел из египетского рабства народ, Бог говорит: с того момента они все равно не слушают. С того момента они не слушают. Помните, когда Моисея хотели камнями побить, да? И Моисей его запил, а Бог говорит: они не тебя отвергают, они меня, против меня грешат. Всегда, когда человек отвергает слуг Божьих, пророков Божьих, священников Божьих, царей Божьих, когда люди отвергают, то они отвергают не его, а отвергают Бога. И когда Иисус Христос пришел, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, очень хорошо показано, когда люди поверили в Иисуса Христа, а потом не стали слушать, и они говорят: у нас один отец Авраам, да? А Христос сказал, что кто не слушает Слово Мое, Бога не слушает. Поэтому здесь сказано, что они просят царя, а Бог говорит: послушай все, что они скажут, сделай. Только объяви права. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и представит их колесницам своим, и сделает всадники своими, и будут они бегать перед колесницами его. И поставит их у себя 1000 начальниками, 50 начальниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинские оружия и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли мази, варили кушани и пекли хлеб. И поля ваши, и виноградные масличные сады ваши лучше возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и из виноградных, и очень все перечисляется. И последний момент хочу. И выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их слуг Господа, и сказал Господь Самуилу: послушай голоса их, и поставим царя. И сказал Самуил: пойдите каждый в свой город. И здесь вот в этой главе я вижу такая особенность, что они просят, а в 10 главе Бог ставит им царя. Бог ставит им царя. Какого царя он им ставит? 10 глава, давайте посмотрим, 17 стиха. «И созвал Самуил народ Господу в Массифу и сказал сынам Израилевым: так говорит Господь Бог Израилю: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего». Это Бог говорит через Самуила. «А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим. И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриево. И приводят племя Матриево по мужу, по мужам. И назван Самуил сын Киса, Саул, сын Киса, и искали его, и не находили. И вопрошали еще Господа: придет ли еще он сюда? И сказал Господь: вот он скрывается в обозе. И побежали и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскликнул и сказал: да живет царь! Наконец-то! Теперь у нас есть царь. Теперь то, что мы просили, получили. Иногда люди просят, хотя в Библии написано «по неотступности просите», да? И мы часто просим, по неотступности просим. Но вот редко-редко я слышу такие примеры. Еще когда уверовал, давно слышал такой пример. Нужно была встреча какая-то, рассуждали. Нужно просить, вот, Господи, вот, пускай воля моя будет, пускай вот дай мне вот этого, дай мне вот этого. Нужно просить так или нет? Кто-то говорил, один из текстов Библии, что вот по неотступности просите, дано будет вам, не просите, потому что не получаете. И я помню какое-то свидетельство, кто-то говорил или читали. Одна женщина просила: дай мне ребенка, и все, дай мне ребенка, и все. И Бог ей говорил: нет, 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 дай мне, пускай будет воля моя. И Бог дал ребенка, и этот ребенок потом так тяжело жил, так страшно жил, столько много натворил всего. Ну вот здесь вот они просили себе царя: дай, и все, дай, и все. Бог снизошел и дал. И выбрал самое лучшее. Выбрал самого лучшего царя. Первая книга царств. Об избрании царя. Все, получили. Что теперь нужно делать? Живи, радуйся, наслаждайся. Царь есть, он теперь будет воевать, он теперь будет защищать нас. Он что должен делать, царь? Ну, оберегать, защищать, думать, да? Это же теперь царство, это его царство, а мы его подданные. Так, наверное, они думают. И теперь мы будем воевать, если кто-то будет. Вот царь избран. Но им уже было определено, что он сделает. Он заберет одно, заберет другое, и будут теперь на него работать. Вот этот момент я хотел, чтобы мы увидели, как особенность этой книги. Вопрошение царя, избрание царя. И потом дальше мы смотрим, доходим до 11 главе, там Наас, аммонитянин, осадил Иавис Галаадский, идет войною, и тогда доходит до слуха, что до Саула, до царя интересный момент. И потом он начинает утверждаться. Но что до него доходит? Тогда, когда Наас, аммонитян, осадил, и аммонитяне, Иавис говорит: давай заключим с тобой завет. А Наас говорит: хорошо, я с вами заключу завет, только глаз у каждого выколю. Я когда услышал это у израильского народа, глаз будет у каждого выколот, как заключение завета, как знак будет, что они заключили завет, да? Это же такой позор будет. Чтобы положить бесчестие израильскому народу. Это доходит... И они сказали, дай нам несколько дней, если никто нам не поможет, тогда мы придем, да? И это доходит до Саула. И Саул здесь, внутри у него закипело, Дух Божий сошел на него. И он разрезал там пополам животное и распространяет по всем, и говорит, кто не пойдет со мной, будет то же самое с этим человеком. Сколько он много народу набрал? 300 тысяч, по-моему, набрал. 300, да? 300 тысяч набрал. И тогда этому... 300, еще 30 там, да. И тогда сказали Наасу, говорит, мы все, идем, встречаемся. И вот здесь вот Саул победил, уничтожил, и начали преследовать, и... Иавис был освобожден. Но 13 глава, братья и сестры, 13 глава. Я не знаю, с какого места вам прочитать, но 13-14 стих точно я вам прочитаю. Почему? Потому что здесь Самуил приходит к Саулу и говорит, худо ты поступил. Это был грех Саула. Потому что Саул немного не подождал и принес жертву. Самуил сказал ему, надо ждать, а он не подождал. Вот здесь вот терпения не хватает. Вот смотрите, Саул царь. Это не значит, что ты господин, да? Если у тебя есть священник, если у тебя есть судья, если тебе говорят, что надо вот это сделать, надо это сделать. Как к нам это относится? Потому что мы не только делаем обзор, мы еще хотим применить к своей жизни. Всегда ли мы ожидаем то, что нам нужно ожидать? Или все-таки забегаем чуть вперед? Я в своей жизни вижу, что не все я делаю так, как нужно делать. Потому что некоторые моменты, думаю, ну, надо было бы немножко подумать вот здесь. Но никуда оно не уйдет вот то, да? Или по служениям, или еще по чем-то. Нужно где-то помолиться, нужно где-то подождать, нужно где-то вот что-то... И иллюстрация такая. А кто из вас на рыбалку ходил? Сан Саныч ходил на рыбалку? Ну, когда закидываешь крючок там с червячком, с узелком, вот этим вот, и ждешь, пока удочка клюнет, да, пока этот поплывок туда улетит под воду, и тогда раз и дергаешь, и такая рыба попадается, вот такая, я помню, вот такую вот однажды с братом поймали. Вот такое вот, наверное, килограмм на два. А вот чуть-чуть раньше дернул, и все, нету. Кто там был, то ли рак там прицеплялся, то ли рыба, не знаешь. И вот здесь вот Саул, откуда он знал, какие последствия будут? Если бы он знал, какие последствия будут, он бы подождал, нет? Ну, наверное, подождал. У меня когда-то что-то случается, ну, в частности, когда с аварии, раньше, когда в аварию попадал, у меня всегда вот эта мысль была, ну, почему я попал в эту ситуацию, ну, почему я перевернулся, ну, почему я чуть-чуть раньше выехал, ну, не мог я где-то там подождать, ну, не мог я где-то вот там задержаться. Вот этот момент, он очень такой важный для понимания, вот, 13-й. И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа. Но это грех, не исполнять повеление Божие. Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. 14 стих. Но теперь не устоять царствованию твоему, Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Вот здесь вот этот текст уже говорит о том, что ты не устоишь, и вместо тебя будет другой царь. Вот так вот. Что? Ему дано было повеление, я имею в виду последствия, о последствиях, если бы он знал, что его снимут с этого царства, сделал бы он этого? А ведь, посмотрите, а он же наверняка знал до этого, что происходило по истории. как Бог сотворил, наверняка он знал, как Иисус Навин воевал, как Моисей был. Истории-то Израиля, они же намного лучше, чем мы знали, потому что передавалось, и книги уже были, и из уст в уста передавалось, и у них же это все откладывается. Если я своего ребенка сейчас наставляю и говорю, вот Авраам был, вот Бытие, мы сегодня с дочкой пешком со школы шли, и полчаса идем. Я говорю, дочка, ну-ка давай Бытие книгу рассказывай мне, что ты знаешь. Она так, ну вот Бог сотворил Адама, потом она переходит на Авраама, а потом переходит на Ноя, и она вот это все рассказывает. Я говорю, слушай, а почему ты непоследовательно говоришь? Адам, потом Ной, или Каин, потом Ной, а ты прыгаешь туда-сюда. Я говорю, ну вот в течение года мы с тобой должны так это все уяснить. Я иду и думаю, о, мне надо вот так последовательно все рассказывать, чтобы у нее отложилось здесь все. И когда вот они там вырастали, вот эти дети, подростки, им же все рассказывали. И Саул, он же знал о последствиях. Если согрешаешь, он же знал. Он же, наверное, слышал о потопе. Ну, точно слышал о потопе. За что потопили? За грех. Здесь мы видим, что худо он поступил. 15 главу я с вами открываю, потому что эта глава очень интересная и важная. Также для понимания, там есть интересная истина. 15 глава, из 13 по 30 стих я буду читать. Внимательно слушайте. «И сказал Саул», он опять с Самуилом общается, но 14, «и сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Уже поняли, о чем речь идет, да? Я не читаю вам выше и не рассказываю историю, потому что мне, с одной стороны, хочется, чтобы вы тоже читали, потому что следующую книгу, которую будет кто-то делать обзор, вы должны в курсе прочитать, потому что не все можно, не все нужно сейчас читать, но эти события, истории мы знаем, и мы не раз проповедовали. И здесь он должен был уничтожить всех, когда Бог ему сказал, иди уничтожь, и всех уничтожь, и животных, все-все-все поуничтожь. Но он оставляет. И сказал Саул, привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочее же мы истребили. И сказал Самуил Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем? Немалым ли ты был, когда Бог помазал тебя? Ты самый главный. Ты царь. И послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амаликитян и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Ну, наверное, Саул знал Иисуса Навина, который воевал с Моисеем, да? До последнего, даже солнце стой, чтобы уничтожить, чтобы уничтожить. А здесь Бог ему сказал, иди, амаликитян, уничтожь. А он не исполнил. Он одних уничтожил, даже не всех людей уничтожил. Царя даже оставил. Вот для чего он царя оставил, никак не могу понять. Может, смену готовил себе? Да нет. У него что?
Что?
Что я вот, а ты кто такой, да? С другой стороны, мы потом на сердце его посмотрим. «Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу и сделал зло пред очами Господа?» Царь. Царь тоже может сделать зло пред очами Господа. Человек. Но он помазанник Божий. Вот это мы должны учитывать, что Бог его помазал. Он помазанник Божий. «И сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа». Что Самуил говорит? «Зачем ты не послушал гласа Господа?» А он говорит, «Я послушал гласа Господа и пошел, путь, куда послал меня Господь. И привел Агага, царя Амаликитского, и Амалика, а Амалика истребил. Бог мне сказал, я пошел. Бог мне сказал, я уничтожил, но царя оставил. Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале. Если бы он сказал еще Господу Богу моему, а он даже не сказал Господу Богу своему, а он сказал твоему. Он, видно, еще не понимал, что это Бог его тоже. И отвечал Самуил, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Задает вопрос, неужели? Вот этот текст я давно-давно запомнил, 15 глава, вот эту вот фразу, и вот чуть дальше там, послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Вот эта фраза, она давно лежит в сердце. Не знаю, как у вас, но когда я читал и увидел эту историю, она давно отложилась, и вижу, что Богу нужно послушание. Богу нужно послушание. Вся Библия говорит от самого начала до самого последнего стиха Библии. Если все убрать, вся Библия пронизана послушанием, послушанием, послушанием. Послушанием Богу. Послушанием Богу. А послушание нам нужно чаще размышлять. Ибо непокорность такой же, есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. За что? За непослушание. За то, что ты не сделал. Не послушался, ты не будешь. Бог ставит, и Бог убирает. Бог ставит, и Бог убирает. Бог дает, и Бог забирает. Не человек ставит царем, Бог ставит царем. Иногда пастора выбираем, старшего пастора выбираем, епископа выбираем, в церкви пастора выбираем, диакона выбираем, выбирают председателя в нашего братства, вот мы выбирали. Писание говорит, что Бог ставит. Послание Ефесянам сказано, Бог поставил пастырей, учителей, евангелистов, пророков, апостолов. Бог поставил. Если Бог поставил, мы должны это принимать. Мы, конечно, как пасторы, я не знаю, с Михаилом Ивановичем часто как-то, ну, не часто, но бывает, что... А кто мы такие? Почему, Господи, ты меня поставил? Ну, Бог знает. Бог решил поставить. И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал гласа их. Я почему подробно говорю? Потому что мы видим, книга царств говорит о Самуиле и говорит о царе Сауле. Бог поставил Саула царем, и мы сейчас рассматриваем вот этого царя, что он делал, и почему Бог убирает его. Он царь, но он нарушает волю Божию. Он не слушается Бога. И тогда он говорит, согрешил я. И почему он согрешил, объясняет. Кого он боялся? Народа. Народа. Можете вспомнить, какой царь еще боялся народа? Сразу должна на мысль прийти. Есть один царь, который боялся народа. Или я что-то ошибаюсь? Когда Иисуса Христа распинали, помните, да? Пилат боялся народа. Цари тоже боятся. Я иногда молюсь за нашего царя, за Путина. Царь – это правитель, да? Это призыв. Я молюсь, я говорю, Господь, благослови Путина, но и дай им команду, чтобы боялась тебя, чтобы были верные, чтобы он не боялся. Дай ему мудрости, потому что страх – он всегда парализует, он всегда цементирует, он всегда ведет к негативу, страх. Я помню, когда был в Латвии, и там одна женщина, верующая сестра, имела детей, и дети у нее учились, и мальчики, и девочки, по-моему, учились в медицинских учебных заведениях. И она сказала, что у них очень хорошие способности учиться, и так, и так. Говорит, я их никогда не ругаю, потому что если их ругать, они сразу зажимаются, у них здесь все цементируется, они не соображают так. А у меня, говорит, есть другие методы, как влиять на них. И вот мне запомнилось вот этот момент, когда человек в страхе, а он боялся. У вас бывает страх, нет? Бывает. Он не полезен. Он не полезен. У меня тоже бывает страх. Но я молюсь, я говорю, Господи, мне не нравится это. Мне хочется свободы. Я молюсь об этом, потому что я знаю про двух обезьян. Испытывали двух обезьян. Одну сажали в одну клетку, а другую сажали в другую клетку. Но только в разных комнатях, в разных домах. И, может быть, даже в разных районах. Они не рядом не были. И рядом и кормили одинаковой пищей, и атмосфера у них была одинаковая. И они кушали, прыгали активно и бегали, прыгали по этим клеткам. Но решили сделать дополнение. Рядом с одной клеткой посадили клетку тигра или льва, не помню точно. И вот тигр или лев рычит, он не может войти в эту клетку рядом в обезьянью, да? Он не может, но он находится рядом и рычит, рычит, рычит. Она зажимается, зажимается. У нее аппетит пропал. У нее настроение пропало, она вялая стала, она уже не прыгает, она боится. И она умерла потом со временем. Это страх парализует. Если вы находитесь в страхе, то вы сделаете точно грех. Потому что вот этот царь, самый лучший в том народе, Бог его поставил и говорит, ты самый лучший. И если у тебя есть страх, то ты точно нарушишь волю Божию. Кого боишься? Людей? Они такие же, как и ты. Я тоже иногда боюсь людей. Я борюсь с этим, я говорю, Господи. Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал гласа их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу. И отвечал Самуил Саулу, не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Смотрите. Отдал. Ныне отторг. Все. Самуил говорит волю Божию. И отдал его ближнему твоему лучше тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшими народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, ибо я поклонюсь, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Вот это 15 глава. Вот это вот особенность 15 главе, которая показывает нам книгу Царств, вот такую вот изюминку, что царь согрешил, и Бог его решил убрать. А до этого-то Бог его поставил, самого лучшего выбрал. И теперь Бог говорит о другом царе. И, конечно, это царь Давид, 17 глава. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле?» Самуил печалится. А Бог видит сердце печальное, Бог видит сердце радостное, и Бог касается и говорит, доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг. Не человек отверг, не Самуил отверг, Бог отверг, потому что нарушено Слово Божие. Чтобы он не был царем над Израилем, наполни рог твой елеем, и пойди я пошлю к тебе к Иисею, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Тоже боится, да? Тоже боится. Господь сказал, возьми в руку твою телицу и стадо и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли твой приход твой?» И отвечал он, «Мирен, для жертвоприношения Господа пришел я, осветитесь и идите со мной к жертвоприношению». И осветил Иисея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Елиава, сказал, «Верно, этот перед Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Знаете этот текст, да? Много раз слышали, проповедовали много раз. Говорим, что Бог смотрит не сюда, а Бог смотрит сюда. А вы когда-нибудь смотрели на лицо человека, и вам было тяжело, трудно, и кажется, этот человек что-то обиделся на вас, думает что-то против вас такое, да? Бывало такое? У меня бывало такое. Первое время, особенно, когда я обратился к Господу, и молодежный был, и там, и центральный, и дома приходил. Кто-то придет грустный такой. У меня всегда комплекс такой был внутри. Наверное, я ему что-то плохого сделал. Наверное, он на меня обиделся. Почему он так? И у меня всегда комплекс такой был. Не знаю, как Бог меня от этого избавил. И потом я уже как-то переборол это, думаю, ну, если человек, я обидел, ну, пускай подойдет, скажет, ну, или я подхожу как-то. Но здесь показано, что Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце. В самую середину, в самое ядро, в самый корень. И даже в Библии сказано, больше всего хранимого, храни сердце твое, да? И когда на горной проповеди Иисус Христос говорил, Он говорил, вы слышали сказано, а я говорю вам, если кто в сердце согрешит, да? Вот что Бог хочет. Что нам нужно делать? Нам нужно наблюдать над сердцем своим. В сердце быть верными Богу, в малом быть верным вот здесь. Но это очень, наверное, тяжело и трудно. Но, наверное, не настолько трудно, если Бог об этом говорит. И вот, значит, 12 стих, давайте посмотрим. «И послал Иисей, и привили его. Он был белокур, потому что все сыновья прошли, нету никого, а другого не было. И тогда пошли за последним, а он пас овец. И послал Иисей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это... И взял Самуил рог, помазал его». Когда Бог отвергал Саула, что он сказал? «Я найду человека по сердцу моему». Вот этот человек белокурый, юноша, человек по сердцу Бога. Вот в этой книге мы уже посмотрели с вами Самуила, как Бог его родил. Мы посмотрели, как он служил, Бог его учил слушать. И потом много-много-много раз Бог ему говорит, а он передает эти слова царю, потому что Бог избрал царя. Бог сказал Самуилу, вот почему я обратил внимание ваше, что надо научиться слушать, надо научиться слушать. А если бы Самуил не научился слушать, какого бы царя он избрал? Самуил слушал, Бог говорил, избери этого царя. Потом Самуил слушал и говорил, все, убирай этого царя, ставь другого. И вот другого царя ставит. Поставили другого царя. А что с этим царем? А что у этого царя в сердце? Больше всего хранимого храни сердце твое. А у него как был страх, так он и остался. А у него как был страх, только еще больше развился этот страх. Вот этот момент интересный. Почему не нужно бояться людей? Бога надо бояться. Одного только нужно бояться. Как вы понимаете, что значит Бога бояться? Наша страна Бога боится. Вот так, Бог такой, Бог такой. Но они боятся, вот, наверное, вот в страхе, но они не боятся так, как нужно бояться. Я дочки сегодня спрашиваю, а что значит бояться Бога? Ну, зло не делать. И начинает дальше. Я говорю, правильно, не бояться. Бояться Бога – это значит бояться огорчить Его. Постоянно говорил и буду говорить. Потому что я должен научить своего ребенка. Бог хочет научить нас, чтобы мы правильно понимали, что значит бояться Бога. А Саул боится человека. И тогда, когда... давайте я прочитаю. Тринадцатый стих. Самуил помазал Давида, дух Господень на Давиде с того дня после. Самуил же встал и отошел в Раму. А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Саула, вот злой дух возмущает тебя. Пусть Господь найдет, прикажет своим слугам, которые бы перед тобой поискали человека искусством в игре. Значит, Бог дает благословение Давиду, а от Саула отходит дух Господень, но приходит другой дух. И теперь у него страх, теперь у него злость. И вот с этого момента начинается страшное. С этого момента страшное. Но люди окружающие, все-таки он царь, все-таки он помазанник. И тогда люди говорят, советуют ему, найди человека, который бы играл, чтобы он успокаивал тебя. И, естественно, Бог уже приготовил этого человека, он избирает нового царя, он дает ему способность и приближает его к царю, приближает его к царству. Но дело в том, что тут филистимляне вступают в битву. Филистимлянин один выходит, это уже 17 глава, филистимлянин выходит и говорит, найдите человека. И 40 дней кричит, 40 дней кричит, позорит воинство Израиля. И, конечно, здесь Давид вступает в силу. 17 глава, Давид выходит, все знают эту историю. Рая, знаешь эту историю? Не знаешь, да? Значит, филистимляне выходят войною против израильского народа. И в то время воевали не так, как сейчас воюют, да? Там, значит, один выходит и говорит, если вы найдете среди себя человека, который бы сразился со мной, если меня победит, мы все ваши рабы. Если вы потерпите поражение, кто-то из вашего человека, который выйдет со мной на сражение, если он потерпит поражение, значит, вы наши рабы. Вот такая война. Ну, как, наверное, на Олимпиаде сейчас. Первое место занял. Вау, Россия первое место по фигурному катанию, да? А эти другое первое место заняли. Все, Америка лучше вот в этом спорте, да? А там была война вот так. Ну и тогда что? Давид приходит и слышит, что вот этот Голиаф выходит и позорит 40 дней. Позорит все воинство Божие. И Давид говорит, я сражусь. Ну, я не буду читать всю эту главу, она очень интересная. Это одна из любимых, наверное, моих глав, кроме 15-й. Но Давид сражает Голиафа. Пращ, был такой пращ у него. Знаете, что такое пращ, нет? Кто-то видел его когда-нибудь? Что? Нет, не натягивает, это рогатка. Михаил Иванович видел пращу? Я пытался даже кидать из этой пращи. В каком-то лагере, по-моему, мы были, и кто-то привозил, какой-то американец, что ли, молодой парень привозил, и даже учил нас бросать с этой пращой. Но это настолько сложно, если сначала не умеешь. Она должна вот так как-то размахиваться, потом как-то вот так. О, это очень сложно. И причем, если попасть надо еще, да еще скорость должна быть. Это две веревки, а между этими веревками вот такая, вот как у рогатки делают вот это вот, и туда кладется камешек, а вот эти вот два конца веревки, их держишь в руке, но один конец, значит, там петля есть на пальце, и когда размахиваешь, то второй конец бросаешь, и этот камень улетает. Но это такой сложный вид оружия, очень сложный. И Давид берет вот эту пращу, А Голиаф видел, что ты с меня как собака на собака, да? На собаку с палкой идешь, да? Но Давид его сразил. И вот здесь вот проблема у Саула, она настолько вот взрывается, потому что начали говорить, Давид победил десятки, Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. И начинает, это уже в 18 главе, можно 8 стих посмотреть. Мне хочется, чтобы я читал, потому что это, чтобы вы слышали. И Саул сильно огорчился, и неприятно ему было ему это слово, и он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. Вот она, не жадность, вот она, зависть. Жадность на букву «Ж», а зависть на букву «З». Зависть его взяла. Мало того, что страх, а тут еще как же, ты посмотри, вся честь ему, вся слава ему. Ой, я такой, а он еще круче теперь. Это зависть. Кто по зависти погиб? Или кто по зависти терпел поражение? Кто? Нет, кто из-за зависти делал зло, а потом терпел поражение? Кто? Иуда. Из какой зависти? Из-за жадности он. Ну, самый первый Каин, помните, да? Каин и Авель. Братья Иосифа из-за зависти. Да, тоже, да. Но есть такие моменты, которые в Библии описаны. Но они не только в Библии описаны, они еще в жизни нашей бывают, да? А вы когда-нибудь завидовали? Правда? Никому не говорите. Домой придите и скажите, Господи, прости. Господи, прости. Ну, искушение приходит. Оно пытается прилипнуть. Важно оттолкнуть ее, да? Важно противостоять. Знаете, я когда уверовал, и прошло время, я раньше слышал, что человек испытывается только когда страдания у него, скорби, страдания. Но потом я услышал вторую сторону медали, и я согласился с ней, что испытывается человек не только, когда скорби и страдания, а когда у человека еще есть, у другого человека, радость есть, да? Когда другой человек живет лучше тебя, богаче тебя, радостнее тебя, счастливее тебя, а твое сердце начинает щемить, давить. Это зависть. И поэтому здесь, в 18 главе, мы видим, что сейчас Саул начинает завидовать и начинает ожесточаться. 9 стих, посмотрите. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Посмотрите. С этого момента, вот написано, «с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Знаете, до какого момента подозрительно смотрел? Знаете, когда он перестал подозрительно смотреть на него? Вот ты молодец, а? Вот ты молодец. Он перестал смотреть на него подозрительно тогда, когда умер. Как только он умер, он уже подозрительно не смотрит на него. Значит, с этого момента другая история начинается. Бог отверг его, Бог теперь поставил Давида. Но дело в том, что здесь мы смотрим 18 глава, а всего 31 глава. И до 31 главы, до конца, Давид так и не стал царем. Он, знаете, кем стал? Бегуном. Спортсменом. Он все время убегал от Саула. А Саул все время гонялся. Потому что Саула настолько это все возмущало, настолько он хотел удержать вот этот трон, но он не мог удержать его. Потому что Бог у него забрал своими силами, никто не удержит. Но если Бог поставил тебя, Что делал Давид? Ой, молодец просто Давид. Ой, красавец. Какой пример хороший показывает нам. Если Саул, он не мог подождать Самуила там какой-то момент и начал жертвоприношение приносить, да? То Давид показывает совсем другой пример, что он ожидал, 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 ожидал. Мне очень хочется момент вот этот вот показать. Ну, давайте вот в 19 главе, в первые два стиха, что Саул хочет убить Давида. И до самого последнего момента он хочет убить. Он не просто на него плохо смотрел, а он хочет убить его. И все время, до последней, пока он сам не умер, он все время хотел убить его. Но мне хочется показать сердце Давида. Дальше я не буду по главам проходить вот эти вот интересные, важные моменты такие. Но хочу показать вам Давида. Вспоминайте то место, когда Саул берет копье. Нет, сначала еще все-таки сердце этого Саула покажу. Саул не только хотел убить Давида, Саул хотел еще убить и сына своего Ионафана. Когда узнал, что Ионафан защищает Давида, то он берет, он так ожесточился, он берет копьем и в Ионафана, в сына своего. Представляете? Насколько нужно ожесточиться? Это твой сын и сердце. Потом, значит, Саул узнает, что Давид, но я не беру сейчас, что Давид уже стал родственником Саула, взял дочку одну там, да, хотя предал, сначала одну хотел, потом дал другую. Но когда Саул говорит, где Давид? А жена говорит, а он спит больной там. И он послал слух, чтобы они его прямо на постели больного убили. Представляете сердце, да? Хотел убить. Потом остальное время гонялся, гонялся. Но Давид теперь, давайте к Давиду. Давид помазан на царство, но еще не стал в правлении, еще не стал царем, он только Божьим благословением, по названию царь, но еще не ведет свое царство. Но он только бегает, и бегает он от Саула. Бегает. И вот этот момент, когда он убегал, убегал, и однажды Саул узнал, что он где-то в пещере там. Прячется. И тогда Саул берет своих людей и туда. А он уже оттуда раз. И тогда Давид присматривает за ним, за Саулом, а Саул где-то там уснул. И у Давида была возможность убить его. Несколько раз у него была возможность убить. И ему Давидовы вот эти вот люди, которые приближены к нему, они говорят, вот Бог отдает в руки твои святые. Что Давид говорит? Не подниму руки. На кого? На помазанника Господнего. На помазанника Божьего не подниму руки. Бог его помазал. Правильно он сейчас идет, неправильно сейчас идет, согрешает он, не согрешает, не подниму руки. Это очень важно знать. Это очень важно понимать. Почему не поднять руки? Он же не прав. Бог его помазал. А если бы Давид поднял руку, он бы потерял благословение. Я думаю так. И тогда Давид отрезает край одежды и все равно говорит. Саул выходит, а он ему говорит, Саул, ну что ты за псом-то за мной, как за псом там, и начинает себя унижать, начинает себя говорить, да что ты, говорит, за плохой-то, говорит, бегаешь, что неужели у тебя других дел нет, ну что ты за мной бегаешь, ну что я тебе сделаю? И хочет размягчить его, хочет раздобрить его сердце, объяснить, показать ему, но я никакого зла тебе не желаю. Что ты ко мне привязался-то, а? И что делает Саул? Сокрушается. Ты правее меня, сын мой. Да простишь ты меня, ты правее меня, я согрешил перед тобой. Кается, да? Обратите внимание, кается, но потом продолжает опять делать. Вот это не покаяние, друзья. кает, когда кается, тогда больше не делает. Вытаскивает это зло из сердца и уже не делает больше так, а он все равно опять делает. А Бог тогда допускает еще раз Давиду, говорит: Давид, вот следующее. Смотри, ты копьем его можешь прям прибить. У изголовья стоит, он спит, а у изголовья копье стоит. Бери копье и просто прибивай его, и все, и ты царь. Нет, не, давай копье заберу, как пример ему, для наглядности, для иллюстрации, чтобы он понял, что была возможность. И тогда, когда Давид кричит, там военачальника вызывает и говорит: ты что не охраняешь царя своего? Ты как служишь так? И когда Саул выходит, говорит: что такое? И Давид ему говорит: ну что ж ты опять как за мной, как за блохой? Опять второй раз, по-моему, же слово упоминать. Я тебе не делаю зла. Ты видишь что? Посмотрите, два сердца, два царя и два сердца. Сердце Саула загнанный. Загнанный, весь в суете, хочет удержать свой трон. И сердце Давида в милости, в ожидании, в терпении и в благословении. Этот держал царство и не удержал, а этот не держал, но оно удержалось. Посмотрите, какая разница. Вот если бы начальникам всем на работе знать это, да? Которые держатся, которые, они бы, наверное, не подкупали, они бы, наверное, не боялись, они бы, наверное, правильно правили, потому что я еще в давние времена, еще в 90-е годы, часто слышал: портфель, портфель, кресло, кресло получил, держи кресло свое, держи, чтобы никто не... Ну, чего его держать? Оно и так стоит. Ты делай свои дела правильно, а Бог удержит. И вот этот момент, друзья, 31 глава, и остальное все, вот то, что я уже говорил, когда с 18 главы, как только Давида избрали, с этого момента Саул еще больше портился. И в конце последняя глава, погибает Саул, погибает Ионафан, идет там война, и убивают Саула, и убивают Ионафана, и доходит новость до Давида. И вот первая глава, уже вторая книга царств. Интересная реакция будет. Ну, уже здесь же есть реакция, да? В последней главе, в этой. И дальше потом реакция будет. И вы увидите, потом уже следующая книга царств начинает уже Давид царствовать, начинает его дальше раскрываться. Его уже грехи, его уже проблемы, его семейные отношения начинают дальше раскрываться, как он правит, как Давид потом становится убийцей. Это удивительно. И когда вы будете дальше исследовать по обзорной теме, молитесь, чтобы каждый, кто будет преподавать второе царство, третье, четвертое, чтобы вам увидеть сердце Давида, потому что Бог его назвал муж по сердцу. Муж по сердцу. Я вам сейчас не буду некоторые моменты говорить, одну линию, которую я однажды увидел, да? Но попробуйте, проследите этот момент. Очень важно. Книга царств. Первая книга царств, вторая, третья, четвертая. Четыре книги царств. Это о царях. О царях. В частности, мы посмотрели сегодня двух царей. Самуила, который был. Вот если брать просто по персонажам, три главных персонажа. Самуил, который вначале действовал, да? Анна, которая молилась еще, да, тоже важный момент, да? Во второй главе, вторую главу, она прям воспевала, славила, там почти что вся глава, можете дома прочитать, она воздавала славу Богу, песню просто пела о том, что Бог ответил ей. И я думаю, когда Бог нам отвечает на молитвы, да, мы, наверное, должны просто петь. У Анны, да, у Анны вначале не было детей, а потом, когда Самуил родился, потом еще Бог дал ей детей, да, а этого она отдала на служение, а потом еще дети. И когда я раньше-то думал, как, посвятила на служение, я отдам тебе его на служение, да, она сначала взрастила его, когда он подрос, а потом она каждый год приходила, она общалась. Я раньше как-то думал, отдал и все. Как это ребенка отдать и больше его никогда не видеть? Но она виделась, да, она приходила, это же ее ребенок был. Поэтому... Да, я упустил вот этот момент. Упустил, когда у Саула появилась проблема, там на него опять начинают войной идти, я просто не стал уже об этом говорить, упустил, написал, чтобы сказать об этом, упустил. И когда, вот этот момент очень важный, когда он почувствовал, что опасности, Бог, он взывает к Богу, а Бог ему не отвечает, а Самуил уже умер, в 16-17 главе где-то Самуил уже умер, и тогда Саул начинает обращаться к Богу, а Бог не отвечает. Тогда он находит волшебницу, вызывает дух Самуила. Вот этот сложный момент, дух ли Самуила пришел? Потому что дьявол, он не имеет власти над народом Божьим. Понимаете? Поэтому дух ли там Самуила пришел? Это сложно. Богословы говорят, что это сложно для толкования, и кто там был, неизвестно. Поэтому то, что мы видим. И это грех еще был. Это Бог запретил еще в Ветхом Завете. Помните Второзаконие, да? Бог запретил это делать. Раньше Бог запретил, а Он все равно это делает. А Он все равно. Смотрите, сколько грехов. Смотрите, сколько. И разные грехи. Поэтому наша ответственность – знать вот эти моменты, видеть последствия, которые мы можем иметь после греха. Но если мы потерпим в чем-то, мы увидим благословение Божие. Бог обязательно на нашей стороне, потому что Бог испытывает нас. Бог дает нам терпение. Послание Иакова очень хорошо сказано в первой главе. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, чтобы совершенная вера была, чтобы терпение было совершенное. Вот эти моменты мы должны, как пазл, собирать в одну картиночку, такую красивую, приятную, просто изюминки. Давайте помолимся. Поблагодарим Бога за то, что Бог дает нам благословение видеть вот эти книги, которые Он дал нам. Извлекать вот эти истины, смотреть на этих людей, которые согрешают, которые не согрешают, которые терпят, которые ожидают. Помолимся, чтобы мы были терпеливыми, мудрыми, чистыми, не противились Господу.